Братья и сестры, мы сегодня отслужили последнюю службу страстям Христовым. И эта служба нам открывает разницу страстей Господних и страстей нашей души, страстности нашей души. Хотя страсть в переводе церковного славянского на русский язык – это страдание. Но вот когда мы говорим о страстях своих человеческих, то да, это безусловно страдание, но страдание как последствие, последствие исполнения страстности, да? Потому что любая реализованная страсть, но то, что мы называем грех, это то, что нас услаждает. Как раз грех и силен своей сладостью, ничем иным. Именно поэтому грех как страсть значительно сильнее человека. И своими силами человек преодолеть это не может. Как раз Священное Писание, особенно сегодняшнее вот, чтение именно страстей Господних, хотя об этом говорят явно. Но после как раз исполнения своей страстности, поступка, слова, которым мы и всегда услаждаемся, услаждается даже то, что нам, казалось бы, боль наносит, но явную, те же самые обиды, не услаждались бы, если бы нам действительно было это тяжко, только тяжко, мы бы сразу это оставили, отложили, не можем. Нам усладительно и то, что мы жертвуем, можем себя пожалеть. Нам усладительно и то, что если уж я жертва, значит я выше этого злодея, нравственно выше, благороднее. У нас в том-то и дело, что даже те страсти, которые бы, казалось бы, нашу душу тирали, тем не менее мы их храним, лелеем годами. Страсти Христовы совсем иного рода. Понимаете, вообще вопрос задать, а может страдать божество? Но если божество страдает, следовательно, тогда оно несовершенно. Но в том-то и дело, вот разница. Любые страсти наши, человеческие, это переживание о себе. Какие бы ни были, но они, это всегда о себе. А вот страдание Господне действительно оказывается и на небе есть печаль, только не о себе, а о другом. В том-то и дело, что, понимаете как, мы можем жалеть, например, разбойников, которых распинали во времена Христовых, в общем, достаточно много распинали тогда. Эта казнь была как раз для разбойников и рабов. Прежде всего, вернее, для рабов и разбойников. Поэтому называется смерть поносная. То есть та, которая это поношение человека на кресте. Так, смерть, которая поносит, позорит человека на кресте. Но их, да, ну, если действительно человек может почитать об этой казни, действительно страшная казнь, висеть под палящим солнцем, пока не умрешь, и умереть, в конце концов, от удушья, потому что человек не мог уже привстать на своих ногах, обвисал на руках и не имел возможности вздохнуть, как накапливался накапливался ядовитый воздух, и человек умирал от асфиксии. Мучительное, конечно, и в принципе можно быть снисходительным, там, пожалеть, если у кого-то сентиментальная душа такая. Но вот интересно то, что Христа на кресте пожалеть невозможно. Можно притвориться, можно выдумать эту жалость. Но если я жалею Христа на кресте, то я, другими словами, отказываюсь от этого креста. Мне твой крест не нужен. Но это значит, вообще-то я могу так сказать, я могу его пожалеть, но только в одном случае. Если я никогда не печалюсь, если я всегда радостен, если я всегда праведный, если у меня только в душе одна любовь осталась, это понятно, мне крест действительно не нужен, я сам себя спасаю. В том-то и дело, что мы на крест смотрим с надеждой, что он с него не сходит, что на нем остается, потому что он агнец, который берет грех мира на себя, любого человека, пришедшего в мир. Он несет последствия наших грехов. И именно поэтому он являлся к ученикам, когда дверь затворена, то есть тогда, когда ученики были в страхе и заперли двери в то помещение, где они находились, он явился к ним, но явился, казалось бы, в преображенном теле уже, в воскресшем преображенном теле, но на руках и на ногах и под реберьем его остались язвы. Эти язвы как раз свидетельствуют о том, что он продолжает нести грех каждого. И очень откровенно и сильно как раз было сказано в сегодняшнем каноне. Автор канона как бы вопрошает сам себя, кто виновен в твоих страданиях, Господи? И потом сам же отвечает: я знаю, кто виновен. Это я виновен. Я виновен именно своей жизнью, которая вынуждает тебя, чтобы я жил, нести мои грехи. Вот ты как сказал, что я агнец, который берет на себя грехи мира, землющий грех мира, и ты им остаешься до конца человеческой истории. В первой песне канона там были сказаны слова тоже очень откровенные, когда тот автор канона говорит, что я ни единой заповеди твоей не исполнил, не сотворил, ни единой. Очень смело и очень откровенно. Кто из нас может вот так смело сказать, что да, ничего не исполнил, ни одной заповеди. Но в том-то и дело, что это чистая правда. Человек сам ни одной заповеди не сможет исполнить, потому что все заповеди обращены к чувству. А чувство не прикажешь, сердце не прикажешь. Мы не можем благословлять проклинающих. У нас нет такого естественного и органичного чувства, чтобы ответной реакции, чтобы нас проклинали, поносили, а мы бы благословляли и молились за обидчика. Вот мы видим заповеди, да, и нам часто кажется, если мы услышали или прочитали, вот беда, что мы иногда, мы читаем вот это по маленькому кусочку Евангелия, если еще и читаем. Но если читаем, мы читаем отрывочки, и ну вот, нам же заповедано. Но в том-то и дело, что всегда нужно брать не цитаты из текста, а весь текст в целом. И если бы мы читали, Евангелие было в постоянном прочтении, для нас бы фраза Христова «без меня не можете творить и ничего же» была бы ключевая. А получается так, что мы читаем, вот каким должен быть. Вот заповеди блаженства, их поют на каждой литургии, да? Мы по ним должны строить жизнь ежедневную. Но там все прописано, да? Я должен плакать о своих грехах, я могу прочитать толкование ведь на эти блаженства. Я должен быть кротким, я должен алкать правду не юридическую, да, а правду любви. Все это так. Я должен быть милостивым. И я мужественно должен нести крест, вот некое именно крестоношение, как вообще много литературы, где можно прочитать о том, что мы призываемся к крестоношению. Но вот интересно, посмотреть ведь на Евангелие, да, ведь совершенно очевидно, что в конце пути, в конце вот этих 3,5 лет служения, Господь сделал все. Фактически все, чтобы его распяли. И в конце как раз, когда он, казалось бы, должен был показать чудеса, когда вошел последний раз в Иерусалим, и когда его встречали как царя, вот здесь-то как раз покажи. Нет ни одного чуда. Как раз вот здесь-то как бы божество его уходит на второй план. А вот на первый план выходит человечество. И преподобный Ефрем Сирин говорил так, что божество Христа, оно оставалось бесстрастным. Страдало именно человечество его. Но и божество, и человечество были совершенно согласны, эти две воли в нем были совершенно согласны друг с другом. Бесстрастие – это не значит равнодушие и безразличие. И согласные вот это страдание, страсти Христовы, это как раз страдание от тех, кто его распинает, от тех, кто погибает. Потому что вот такая совершенная любовь, она совершенно не зависит от изменчивости поведений любимых. Бог не меняет свое отношение к человеку из-за грехов. Он знает, что любой человек, душа его такая же падшая, как и после падения Адама и Евы. И в этом смысле мы все абсолютно одинаковые. Именно поэтому он не ждет от нас личной праведности и личной святости. Просто у нас ее нет. Он как раз и пришел, чтобы явить совсем иную жизнь. И наша беда в том, что мы как раз о страстях Господних мы вспоминаем именно вот в определенные дни. Ну вот когда мы служим пассию, да, или Великим постом. Но все-таки здесь больше говорится о кресте. И мы как-то об этом вспоминаем. Но в жизни, как правило, у нас все-таки, ну, например, вот Великим каноном, да, там тоже обращение, всецелое обращение к душе человеческой, внутреннему строю. Но вот вне этих рамок такой покаянной церковной жизни у нас очень часто обращение к Богу, молитвы к Нему таковы, чтобы Он исполнил некую нашу волю. Мы как бы сами знаем, что нам добро. Мы знаем, мы считаем, что мы знаем, что добро для наших близких, как их надо исправить, как нужно им жизнь выстроить, в чем их ошибки. И мы начинаем молиться, вот там, избавь там вот от того-то, от такой-то страсти, там, ну, скажем, от винопития, там, от, там, обязательно исцели, там, и так далее. Причем у нас это доходит до того, что мы уже там есть даже какие-то установления такие, там столько-то надо прочитать таких-то акафистов, столько надо подать на литургию вот какое-то количество раз, чтобы вот от этой болезни столько-то, от другой болезни столько-то. Вот это другими словами, да будет воля моя, Господи, а ты мне служи, вот умывай ноги, как апостол, но только так, как я тебе скажу умываться. И обратите внимание, вот в каноне тоже там очень четкая мысль прослеживается, что в чем сыновство как раз его было? Полное послушание воли Отца. И мы вот такими молитвами, мы не думаем о спасении человеческом, о спасении души. И как спасать? Для нас это как бы не тайна. Вообще человек тайна. А спасение человеческой души для нас неведомо. Именно поэтому, когда мы вообще-то все-таки молимся о каких-то внешних вещах, об обстоятельствах, болезнях и прочих вот подобного рода, да, мы все-таки смотрим как образец непосредственно то, что было перед страстями Господними в Гефсимании. Когда он говорил, да минует меня чаша сия, отче, но не как я хочу, а как ты. Твоя воля да будет. И вот когда на Тайной вечере Христос говорит, что кто попросит что-то во имя Мое, то обязательно исполнится. Он говорит абсолютную правду. Но внешне кажется, что мы все время сталкиваемся с обратным. Но мы просим и не получаем. Но в том-то и дело, что Он говорит именно о своих учениках, которых назвал уже друзьями. Он как раз говорит о тех, кто хочет к кто хочет именно божественной жизни, кто хочет Его воли, кто хочет как раз жить по жизни Царства Небесного, по Его жизни. Но мы-то хотим как раз очень часто, почему и наши молитвы не исполняются, потому что мы требуем от Него, чтобы Он исполнил волю не Отца Небесного над нами, а исполнил волю нашего падшего человека, нашей падшей души, которые как бы сами знаем, мы заботливы, мы сами знаем, как, чего, кому исправить, мне, себе, другому, близкому моему, дальнему моему. И Он готов как раз войти в нашу душу, когда мы видим свою отчужденность от Царства и своим покаянием открываем свое сердце Ему. Входи, Господи, вот вход, прости, восполни. Но наши молитвы требовательные, да, когда мы забываем о кресте как раз Господнем, о Его смысле, о Его жертве, когда мы просим что-то своего, забывая как раз о том, что вот как раз присовокупить не моя, но не моя воля будет, а твоя да будет. То есть как бы думая, что вот как раз это-то искомое, это-то и нужно, для этого-то я в церковь и пришел, чтобы по молитве моей ты вот мое исполнял. Мы другими словами требуем от Него, чтобы Он как раз не открывал нам Царство, а Сам в угоду нас становился падшим Богом. Исполнял наши падшие желания, желания нашей падшей души, которая не ведает в это время, не думает о спасении. И именно поэтому очень часто наши молитвы не исполняются, именно потому, что они становятся требованиями. Вот исполни так. Я тебе и здесь молитву, и столько, ты вот и такую жертву дам, и милость у него столько подам, но только сделай так, как я от тебя требую. И, к сожалению, здесь, ну, к сожалению, вообще просто здесь исполняются как раз слова в Псалтире: «Господь гордым противится, смиренным дает благодать». Вот если уж мы веруем, что Господь за нас, за каждого из нас, не просто за нас в целом, за грядущее поколение, за прошедшее, а именно за каждого из нас, если Он распялся, если Он висит на кресте, а коль скоро я вошел в церковь, то для меня это очевидно. Ведь сегодня тоже в каноне было как раз сказано о том, что вот я распинатель. Прямо мы сегодня прочитали об этом, да? Мы к чаше-то подходим именно с этим. И сам апостол Павел, скажем, он прямо говорит, что если о причастии как раз, о Евхаристии, едущий плоть Христову и пьющий кровь Его, тем самым смерть мою возвещает и о воскресении моем свидетельствует. То есть мы как раз, подходя к чаше, и свидетельствуем о Его смерти за меня лично, за меня распинателя. Как раньше, как 2000 лет назад, так и сегодня, уже в 3-м тысячелетии. Потому что Господь не меняется, Он вчера и не из той же. Он никогда не меняется именно потому, что Он совершен. Изменчивость какая-то возможна только лишь тогда, когда что-то надо еще восполнять. И тогда есть какие-то движения. У Бога этого нет. У Него и любовь никогда не меняется, именно в силу того, что она бесконечна, вечна и совершенна. И она как данность, она безусловно для каждого. Просто почему мы говорим, скажем, о богооставленности или о гневе Господне часто, именно там, как мы говорим, что наказывает за грехи и так далее. Просто в грехе мы от Него отчуждены, именно тем самым грехом. Мы живем не им, не Богом. А мы живем тем, что нас услаждает. И как только мы теряем Его как опору, так сразу мы становимся очень слабы в этой жизни, очень мало можем чего потерпеть. И называем это гневом Божиим или наказанием Божиим. Но не Он здесь, Он здесь совершенно ни при чем. Наши отношения к жизни, когда становится, мы начинаем там нервничать, сходить с ума, каких-то обстоятельств, все это происходит именно потому, что нам не на кого опереться внутренне. В себе опоры не находим, а Бога потеряем. И как только происходит внутреннее покаяние, вот этот мостик «прости», тогда мы можем превозмочь на любые обстоятельства. Если действительно снова появляются вот эти личные отношения с Богом. Если снова мы его внутри себя обретаем. И обретаем именно как того, кто за меня на кресте висит, и со мной всю жизнь, вот мою грешную жизнь, он все разделяет. Не грех мой разделяет, а со мной греш, от меня грешного не отказывается. Как-то в свое время он явил свою милость Марии Египетской, да, вот мы недавно совсем читали ее житие. И вот этот запрет войти в церковь, она же прекрасно поняла, как милость, как его слава. И настолько он ей открылся, именно как слава. Вот здесь вот, казалось бы, в запрещении она увидела не запрет, не наказание, не гнев Божий, а наоборот его милость. Что он оградил вот сейчас от своей святыни не для того, чтобы она не осквернила его святыню. Бога осквернить невозможно. А просто если бы она вошла вот в этом состоянии глумливом и подошла к святыне, после этого душа бы исполнилась таким цинизмом, что обратного хода уже было бы почти невозможно. Отсюда вот такое какое-то необыкновенно простодушное, бескорыстное покаяние, без волоска самооправдания. И вот дай нам Бог увидеть, действительно помнить именно и после вот таких служб, которые настраивают как раз человеческую душу на принятие этой жертвы. И наше, дай нам Бог, ответить ему взаимностью в том смысле, что, Господи, вот эту жертву, как милость ко мне грешному, твоему распинателю, я принимаю, ценю, я благодарен ей. И именно это тогда нам даст возможность в жизни, в любых отношениях, какие бы они сложные ни были. Ведь все-таки живем мы не столько даже обстоятельствами какими-то, а именно отношениями. Отношениями друг с другом и отношениями к жизни. Вот если мы будем все время видеть, помнить о кресте распятом за меня лично, как безусловную жертву приятия меня в любом моем состоянии, тогда нам, в общем-то, не страшны никакие испытания. И для нас тогда вот крестоношение будет не то, что вот ну, теперь я возьму и вот грехи всех буду носить. Это немыслимо. Вообще вот крестоношение, там вот, когда можно прочитать, услышать призывы такие, что умирать за Христа, за Христа, умирать там, ну вот, жить по заповедям, как бы самим по себе. Да как человек может жить по заповедям? Для того-то Христос и распялся. Он как раз, он говорит жажду, то есть он жаждал как раз спасти меня. Об этом тоже в каноне говорится. Послушай жаждущего моего спасения, как бы автор, творец канона, обращаясь как бы сам к себе. Он жаждет моего спасения, чтобы войти в меня, только бы я вход ему дал своим покаянием. И если человек действительно дает этот вход, да, то тогда исполнение заповедей Христовых, ему будет возможность дана их исполнить именно не своими силами, а уже той самой благодатью Христовой, Духом Святым Божиим. И это самое главное, только это крестоношение. Крестоношение не тогда, когда с меня пот льется труднически, я не хочу, но делаю вопреки своим чувствам, вопреки тому, что я не хочу, вопреки своим желаниям. А когда вот эти исполнения этих заповедей, они становятся для меня естественны и органичны, когда для меня это радость. Вот обратите внимание, святые как раз, они ведь и на эшафот шли за свое исповедание с радостью. Именно святые. Не все так шли мученики, а отнюдь нет. Но те, кто исполнились святостью, те, кто исполнились благодати Божией, кто стал уже носителем благодати, для которых как раз жизнь Божия стала свойством их души, для них вот эта жертва была естественна и радостна. И именно это называется крестоношение. У нас все-таки христианская жизнь трудническая. Мы напрягаемся, вот пост как раз и открывает наши немощи. Чуть-чуть мы себя начали ограничивать, и все наши желания, спящие, которых мы всегда удовлетворяли, становятся голодными. Они все время о себе начинают подавать, требовать своего. И вот мы можем как раз пост, это очень такое благое время для души, когда она видит, насколько она не готова к евангельской жизни. Но она начинает, если мы начинаем переживать об этом, мы как бы так обращаемся, Господи, да, я вижу, насколько у меня жизнь внутренняя не евангельская, насколько она и притворная там, и какая угодно, но я переживаю, что я такая. Для этого вот я христианкой и стал, чтобы ты меня изменил, чтобы ты в мою душу вошел, чтобы ты привел ее в целость, это и значит исцелить. Чтобы ты дал мне возможность именно твоей божественной жизни. И дай нам Бог получить это просимое. Аминь.